страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 1 ноября, 9 часов утра в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Мы с вами сегодня снова выходим в записи. Вот сегодня и завтра у нас выход в записи. Потом в понедельник праздничный день, у нас будет повтор эфира. Ну, а во вторник мы с вами в прямом эфире уже встретимся. Однако этот выход в записи не мешает нам с вами читать ваши письма, отвечать на ваши вопросы, читать ваши комментарии, которые вы присылаете и присылаете очень активно, потому что вы участвуете в этом обсуждении. Ну, это не просто вот кто-то где-то как-то читает Библию, это мы с вами читаем вместе, мы с вами общаемся, мы с вами обсуждаем, и я верю и надеюсь, что мы с вами при этом познаем нашего Господа. Это, собственно, и есть самое главное. Нам напоминает здесь в комментариях Жанна слова апостола Павла, а мы с вами в посланиях к римлянам. Послание к римлянам. Так вот, актуальные слова. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это действительно так, и я рад, что вы, друзья, присоединяетесь, и что мы вместе читаем Священное Писание. Ольга пишет в комментариях через сайт theos.fm. Напомню, что вы можете нам писать через сайт, вы можете нам писать через нашу трансляцию в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете, и в наших основных группах. Наши основные группы — это «По страницам Библии», ВКонтакте и Фейсбук, вот в любой из этих соцсетей вы нам можете написать. Так вот, Ольга пишет: спасибо за эти передачи, за послание к римлянам, за то, что мы читаем вместе послание к римлянам. Да, слава Богу, что Господь дает нам эту книгу и дает нам также возможность ее читать и изучать вместе. Вот тут, Ольга, и ко всем слушателям я обращаюсь. Несите это дальше, то есть собирайте группы в вашей церкви, естественно, с благословения пастора, с благословения служителей, для того, чтобы читать и изучать Божие Слово, для того, чтобы вместе молиться, для того, чтобы вместе возрастать. Александра пишет: спасибо за такие четкие слова, за такую прямую надежду. Да, надежда действительно, надежда, которую дает нам сам Господь. Это действительно очень-очень важная история, потому что вот в сегодняшнем мире, мы с вами уже говорили об этом, в сегодняшнем мире надежду-то больше брать неоткуда. Любовь, настоящую любовь, больше брать неоткуда. И та любовь, настоящая любовь, которую мы с вами друг другу являем, это любовь, которая исходит от Бога. Но победить вожделение по плоти, пишет Александра, возможно только силой Духа, который внутри тех, кто уверовал. Значит, если вы уверовали, Александра, то и внутри вас тоже. Да, Дух Святой помогает преодолеть грех. Вот это действительно важная история. Мы можем воздерживаться сколько угодно, а мы можем пытаться сколько угодно себя заковать. Но понимаете, штука какая? Если мы с вами, как вот просто люди, пытаемся заковать себя, и мы чувствуем при этом именно оковы, да? Вот мы чувствуем оковы каких-то правил, каких-то инструкций. Они, может быть, очень хорошие, они, может быть, очень правильные, но при этом они оковами так и остаются. То, что дает Бог, это свобода, пишет Анатолий. Бог может попустить зло человеку, если это зло пойдет на пользу человеку. Абсолютно точно. Так и есть. Более того, это зло, тут Жанна дополняет, что это зло обращается в добро. И тут история-то еще вот в чем. А это зло контролируется Богом по его, скажем так, по его объему, если хотите, по его влиянию на нас. Причем, обратите внимание также вот на что. У нас с вами нет возможности самостоятельно этому злу противостоять. Если мы говорим, что вот мы такие сильные, мы такие крепкие, мы можем противостоять этому злу только тогда и только настолько, насколько мы подчинены Богу, насколько Бог действует в нас. Вот это важная история. Александр Максимов спрашивает: меня волнует вопрос о душе живой. Ведь Адам был сотворен с душой живой. Адам согрешил, и умерла душа, и Бог дальше говорит о человеке как о духе жизни. И Александр продолжает. Что есть душа живая? И что есть душа мертвая? Это действительно один из очень важных вопросов, которые вы задали. Я очень рад и очень благодарен, что вы его задали. Сейчас я быстренько прочитаю еще несколько сообщений. Потом к этому вопросу вернусь, потому что он... Я хотел бы, чтобы вы, друзья, пока подумали. Душа живая, душа мертвая. Мы к этому подойдем сейчас. Никита Сыщиков пишет, Сыщиков, я, конечно, понимаю, что это дурацкий вопрос, не бывает дурацких вопросов, Никита, читаем дальше, но может быть такое, что наш мир не единое творение, или не единственное, наверное, по контексту, не единственное творение Бога, просто про то, что вот есть какие-то еще инопланетяне и так далее». Может, конечно, и Александра добавляет, просто потому что мы не единственная галактика, вот галактики, планеты и так далее. Вполне возможно, я, понимаете, вот это вопрос близок к вопросу, верят ли христиане в инопланетян. Библия ничего об инопланетянах не говорит, ни об их существовании, ни об их отсутствии. Что это значит? Это значит, что Бог нам, вот в Священном Писании, эту информацию не дал. Если Бог создал какие-то другие миры, и если Бог создал еще кого-то, то, скорее всего, у этих, людей, у этих созданий в совершенно других вселенных какие-то совершенно свои отношения с Богом, о которых мы не знаем. И знаете, друзья мои дорогие, меня это совершенно... не заботит. Тут Вячеслав пишет, в Библии нету, где написано, что и существует еще какая-то другая жизнь. Да, меня это совершенно не заботит. Мне бы разобраться с тем сумасшедшим домом, который на нашей земле. Мне бы разобраться с тем сумасшедшим домом, который иногда бывает в душе человека без Бога. Вот в этом мне бы разобраться. Поэтому, да, если есть какие-то другие галактики, если есть другие вот какие-то миры, ну, Бог знает, и у Бога есть отношения с этими мирами. Вступить в эти отношения я не могу, потому что я живу в этом мире. Никакие другие отношения с Богом мне не даны, и слава Богу. Это значит, кстати, и что я должен искать Бога в этом мире. Я, как христианин, Иисуса Христа нашел, Господь, точнее, нашел меня. И моя молитва, молитва всех участников нашей команды о том, чтобы это произошло и с вами. Задумываться о других мирах можно с точки зрения познания, с точки зрения каких-то космических идей, да, вот, а что же там в космосе, но не с точки зрения того, как бы нам переработать наши отношения с Богом. Об отношениях человека и Бога говорит Священное Писание. Лидия Агаркова пишет, ад создал Бог, но не для людей, а для дьявола и демонов. И если я не оставлю грех, значит, я служу дьяволу. И где я буду вместе с ним? Совершенно точно, Лидия. Только смотрите, какая штука. Ведь и сам дьявол – это падший ангел. То есть, это история падения, это во многом и история выбора. Ад для тех, кто говорит: а я не хочу Бога. Мне и хорошо без Бога в этой жизни. Мне и так нравится. Вот если ты не хочешь с Богом, если тебе без Бога, как ты говоришь, нравится, лучше, тогда да. Вот ад оказывается местом для тебя. Это страшно. Но, к сожалению, вот именно так оно и есть. Но, с другой стороны, есть любовь и есть надежда. Мы не пугаем слушателей, собеседников адом. Я вам тоже не советую это делать. Я знаю, есть такая старая проповедническая школа, когда говорят, вот, вы будете все гореть в аду. Подождите, если я верю, что все будут гореть в аду, это значит, я не верю, что кто-то из моих слушателей покается? Или я просто их хочу запугать? Да, написано, иных и страхом спасайте, но не только страхом. Когда мы читаем послание к римлянам, и сегодня мы, кстати, к этому подходим еще раз, мы подходим к великой такой горе, на которую мы восходим. Да, гора была в восьмой главе, конец восьмой главы. Гора сейчас, великая гора Божьей любви и великая гора настоящего живого богословия сейчас также перед нами в 11 главе, окончание 11 главы. И знаете, что объединяет конец восьмой и конец 11 главы? Два эти фрагмента объединяет Божья любовь. Вот и в том, и в другом месте мы читаем о том, как Бог на самом деле сотворил то, что сотворил, сделал то, что сделал, из своей любви к нам. И вот тогда, да, мы понимаем, конечно, что страх для кого-то может быть тем инструментом, который Бог использует, чтобы к себе привести. Но есть и другой инструмент. Это любовь. Это понимание того и ощущение того, что тебя любят. Наконец-то пришедшее, сейчас пришедшее, когда ты уже много лет в жизни прожил с мыслью о том, что ты никому не нужен. Ты никому не важен, тебя никто не любит. И вдруг выясняется, что есть любовь, неизменная любовь, это любовь Божия. Кстати, тогда в свете этой любви ты начинаешь замечать и отражение этой любви. Например, любовь к тебе в твоих ближайших родственниках, любовь к тебе в твоих родителях, в супругах, там, муж, жена, да, дети, вот, друзья. Это разная любовь, но это тоже проявление любви. И ты уже никогда не скажешь, что Бог не любит тебя. Тут такой спор происходит небольшой. Пишет у нас Александра Фирсова. Человек должен посвятить жизнь только служению Богу. Только служению Богу, она спрашивает. Вот. И Лидия дополняет, лучше с Богом дружить. Александре отвечают, что нет, конечно, не только служению Богу, но послужить тем, кто послужить и людям. Тут знаете, как работает? Когда мы начинаем служить Богу, вот тогда Бог дает и желание служить другим людям. Когда мы покоряемся, по-хорошему подчиняемся Богу, вот тогда Бог говорит, а еще я хочу, мне важно от тебя вот это и это. И ты начинаешь это делать не потому, что тебя к этому понуждают, не потому, что тебя заставляют это делать, а потому, что ты любишь Бога и потому, что ты хочешь ответить вот на этот его призыв. Николай Афанасов. Скучно по мне, диалог интереснее. Сейчас усну. Я очень надеюсь, что не уснули. Да, диалоговых передач здесь у нас на Теос Медиа немало. И я просто советую вам, Николай, зайти в группы Теос. Они называются Радио Теос. Они есть ВКонтакте, они есть в Facebook. www.vk.com/radioteos или facebook.com/radioteos. Там есть и диалоговые передачи тоже. Вот, и я вижу, что вам здесь отвечают, вот поэтому на эту тему тоже. Илья пишет, выбор каждого, кому ему служить, но Бог нас создал изначально для общения с Творцом, для опознания Его и служения Ему. Бог дает свободу не служить Ему, но знаете, насколько меняется жизнь, когда мы начинаем использовать ее по прямому назначению, использовать жизнь в данном случае, да, использовать ее, в смысле использовать жизнь по прямому назначению. Вот смотрите, какая штука, да, Илья об этом тоже говорит здесь, служение другим людям начинается как последствие, как развитие нашего служения Богу. Мы служим Богу, и тогда мы начинаем иметь возможность по-настоящему служить другим людям. Уже не хвастаясь, уже не превозносясь по поводу того, вот какой я хороший, сейчас я тебе послужу и стану еще лучше. А ты еще скажи, какой я хороший, да? Вот, вот это все уходит уже для нас в прошлого. Виктор пишет, после знакомства с Библией я перестал быть верующим. После Корана я стал атеистом. У кого есть Талмуд на русском, дайте почитать. Виктор прикалывается. А дальше пишет, может, я стану евреем. Виктор прикалывается. Есть вещи, по поводу которых, я думаю, прикалываться не стоит. Вот. Дальше Виктор продолжает. Атеист – это человек, который хорошо знает, что любая религия – это плохо. Это цитата. Вот Виктор эту цитату приводит. Я бы был очень осторожнее с этой цитатой. И знаете, почему, Виктор, я буду очень осторожен с этой цитатой? Атеист – это человек, который знает, что любая религия – это плохо. Говорите вы? Вот в этой системе координат, в этой вашей картинке, Виктор, атеист, получается, человек, имеющий свою религию. Это религия безбожия. Вот он знает, что Бога нет, и любая религия плохо. Вот он знает, понимаете, какая штука? А почему он знает? Он получил научные доказательства? Нет. Дело в том, что наука не может доказать ни существование, ни отсутствие Бога. Виктор, атеист не получает никаких научных доказательств. Он принимает некое мировоззрение. Иногда говорят, атеистическое мировоззрение научно, религиозное мировоззрение ненаучно. Показать несправедливость такого утверждения можно несколькими способами. Можно идти от практики, от того, что на протяжении истории человечества и истории науки немало ученых были верующими людьми, глубоко верующими людьми. И обратите, пожалуйста, внимание, этот факт никогда не мешал им быть учеными, а то и помогал им быть учеными. Можно идти от определения терминов. Например, сказать, что наука говорит о естественном. Наука может объяснить, даже предсказать естественные явления. Вопросы веры, сфера веры. Веры – это сфера сверхъестественная. Так что совершенно не обязательно выстраивать вот это противоречие между наукой и верой. Значит, атеисту точно так же никто ничего не доказал. Он принял для себя какое-то мировоззрение. Атеизм в его таком ярком проявлении, том проявлении, о котором вы говорите, Виктор, сродни религии. Человек в чем-то убежден. Я верю, что Бога нет. Видите, какая штука? Да, доказать ему это не смогут. Точно так же, как не смогут доказать существование Бога. Человек принимает какие-то аргументы. Я понимаю, что атеисты, такие известные люди, как, например, Докинс, да, вот, они, Ричард Докинс, они выстраивают систему аргументации. Ну, так и христианские апологеты выстраивают систему аргументации. Говоря о себе, о своей жизни и о многих наших слушателях, и уж точно о нашей команде Theos Media, я могу сказать, что мы пришли именно к той системе жизни, той системе объяснения реальности, которую мы находим в христианстве. И даже не только к системе, потому что тогда наша вера была бы только в разуме. Мы пришли к тому, что Бог жив, что Христос умер и за весь мир, и за меня лично. Вот и за меня, и за вас, кстати говоря, тоже. Вопрос теперь вот в чем. Примите вы ту жертву, которую Он за нас понес? И вот тут мы подходим к тому вопросу, который я отложил. И отложил я его как раз для того, чтобы поговорить об этом после беседы о письме Виктора. Вопрос о том, что же такое вот душа живая и есть ли душа мертвая. Ссылается наш слушатель на книгу «Бытия», 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И дальше происходит событие, которое мы помним, это грехопадение, и Бог предупреждает Адама и Еву, тогда Адаму еще сначала, 17 стих, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это и происходит, вопреки тому, что сатана там обманывает, говорит, нет, не умрете, но знает Бог и так далее. Что же такое получается? Что же это за мертвая душа? Когда Гоголь писал «Мертвые души», надо помнить, друзья мои, что ведь Гоголь-то был православным христианином. И мертвые души – это не только люди, которые включались в перепись, в купчую вот эту вот, которую когда переписывали, да, крестьян при продаже, но это люди, которые уже умерли физически. Нет-нет-нет. Вот эти помещики, о которых говорится, да и сам Чичиков – такое олицетворение слабое, но все же олицетворение сатаны, это тоже мертвые души. Герои Гоголя – это мертвые души. А теперь самое интересное. Мы без Бога – это тоже мертвые души. Откроем Новый Завет уже. Послание к Ефесянам, 2 глава. И вот тут, начиная с 1 стиха, очень важные вещи мы читаем. Апостол Павел говорит именно об этом. Да, некоторые христиане считают, что это, ну, скажем так, такое иносказательное, да, иносказательный фрагмент. Я все-таки склонен толковать его как есть, напрямую, вот в прямом смысле. Апостол Павел пишет: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», обратите внимание, «мертвых по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили». И так далее, дальше дочитайте. «Мы были мертвы по преступлениям, по грехам». Вы помните, Адам и Ева вкусили плод, они были мертвы. В 5 главе послания к Римлянам мы узнали о том, что этот грех и в нас, и мы мертвы по преступлениям, по грехам нашим. Вот они, мертвые души. Где мертвые души? В мире мертвые души. В мире, который живет без Бога. 4 стих той же 2 главы. «Бог, богатый милостью,
по своей великой любви, которую возлюбил нас, обратите внимание, милость, любовь, вы эти слова еще услышите, мы эти слова еще будем читать сегодня в конце 11 главы послания к римлянам. «И нас, мертвых по преступлениям», 5 стих, «оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Где мертвые души? В мире. Где души ожившие? Также в этом мире, но тогда, когда в нем и в нас действует Бог. Вот это величайшая вещь, которую, кстати говоря, апостол Павел отмечает и в конце 11 главы послания к римлянам. Мы сегодня завершаем читать 11 главу послания к римлянам. Пишите, завтра у нас также предзаписанный эфир, но комментарии мы обязательно будем читать, и комментарии ваши помогают нам действительно вести диалог. Потом в понедельник, я напомню, праздничный день в России, ну вот выходной, который вот в связи с праздником происходит. И уже во вторник, на следующей неделе, мы с вами здесь встретимся, Бог даст, в прямом эфире. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе послание к римлянам 11 главу. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы любим Тебя. Прибудь с нами, направляй нас, Господи, Духом Твоим Святым веди нас. Спасибо Тебе за то великое, что Ты создал. И мы молим Тебя, Господь, открывайся каждому из тех, кто слушает сейчас эту передачу и читает Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам. Мы в 11 главе. Сегодня, я думаю, даже уверен, что сегодня все-таки завершим 11 главу. Может быть, даже начнем 12-ю. Дело в том, что в конце 11 главы апостол Павел как бы подводит черту. Он ставит точку под этой частью своих рассуждений. Он обращается к аудитории, которая состоит из язычников и из евреев. Он обращается к людям, которые не имеют пока этой большой общей исторической картины. И вот, беседуя с ними, апостол Павел говорит о том, что мы, язычники, мы, люди из язычников, христиане из язычников, смогли стать христианами по той причине, что было отпадение еврейского народа. И вот эта тенденция заменить собой еврейский народ, тенденция эта намечалась уже в те давние времена. Не случайно апостол Павел завершает 11 главу рассуждением о будущем еврейского народа. 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Апостол Павел начинает словами «Не хочу оставить вас в неведении». Кстати, он любит эту фразу. В послании к римлянам мы уже читали в 1 главе 13 стихе «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам». Апостол Павел хочет, чтобы его слушатели, его читатели поняли нечто важное. И этим предисловием открывается раздел, который говорит о будущем Израиля. В последние 2000 лет Бог спасает верующих израильтян точно так же, как и верующих язычников, через церковь. Мы все оказываемся в одной плоскости, как бы на одном поле. Но Бог через апостола Павла не хочет оставить нас в неведении. Он дает нам понять, что у него есть
особый замысел для Израиля. И вот тут мы с вами подходим к 26-27 стихам. Я прочитаю эти стихи, и мне кажется, что этот фрагмент часто интерпретируется неверно. Мы читаем 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Часто говорят о том, что спасется всякий израильтянин, всякий иудей по национальности. Это означало бы, что национальная принадлежность гарантирует спасение. Но апостол Павел уже говорил в послании к римлянам о том, что это не так. Иисус говорил, обращаясь к израильтянам в 8 главе Евангелия от Иоанна, о том, что это не так. Они считали себя детьми Авраама. На самом же деле Иисус говорит: «Ваш отец – дьявол». Идея спасения по национальной принадлежности абсолютно не проходит фильтр библейской истины. Поэтому, когда апостол Павел говорит о том, что весь Израиль спасется, перед нами есть две возможности, два понимания. И на самом деле они не противоречат друг другу. Во-первых, спасется всякий, кто принадлежит к подлинному Израилю. Спасется всякий, кто является израильтянином по своей вере, по своим отношениям с Богом. Во-вторых, будет национальное спасение, спасение нации. Это не значит, опять-таки, что всякий представитель этой нации будет спасен. Это значит, однако, что спасение будет великим. Как, например, в фразе «весь город вышел на площадь». Эта фраза не подразумевает, что каждый житель города до последнего вышел на площадь. Однако эта фраза подразумевает, что выход на площадь был таким массовым, что он так или иначе затронул всех. Сколько спасется израильтян в конечном счете, когда будет установлено Царство Божие на земле, я не знаю. Точно 144 тысячи, по 12 тысяч от каждого колена. Об этом в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава. Возможно, также и больше. Я не знаю, я не могу сказать. Но апостол Павел говорит о всем народе. Спасение будет характеристикой всего народа. Да, не каждый израильтянин придет ко спасению. Однако к каждому израильтянину и вообще к каждому человеку обращено это слово. Необходимо покаяться, необходимо прийти к Господу. Вот выбор, так или иначе, будет стоять перед каждым. Как он будет сделан, это уже другой вопрос. 28 стих. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». Ибо дары и призвание Божие непреложны. О чем говорит апостол Павел? Бог не изменяет себе. Он давал в свое время обещания Аврааму, Исааку, Иакову. И Бог попадает в ситуацию, которая для человека казалась бы непреодолимой. С одной стороны, были обещания, которые даны отцам, и которые воплотятся или должны воплотиться, должны исполниться в следующих поколениях. С другой стороны, непослушание детей. Каким образом Бог решает эту проблему? Он верен обещаниям. И покаяние в Израиле, я уверен, будет выше и больше, ярче, крупнее, чем все, что мы с вами сегодня можем предположить. Дары и призвание Божие непреложны. Иными словами, Бог не отбирает своих даров, Бог не отбирает призвание. Здесь в русском переводе вот это слово «непреложное», которое мы в обычной нашей речи уже не используем, но означает оно как раз это самое. Если Бог дал что-то, Он этого не забирает. Кстати, это одна из причин, по которой я уверен, что христианин, который обрел спасение, это спасение потерять не может. спасение он получил не сам, спасение дал ему Бог. И этого дара Бог обратно не забирает. Ничто не может отлучить христианина от любви Божией. Ничто. Проблема только в том, что если мы начинаем грешить, то мы сами ставим серьезнейший барьер. Да, мы с вами избраны, да, мы с вами призваны, и Он позовет нас к себе. Но как вы будете чувствовать себя тогда, когда окажетесь перед Ним, спасенным, как головня из огня? Это вот эта проблема. Проблема не в том, что человек утром спасен, а в обед съел что-то не то, подумал что-то не так, и это спасение потерял. Проблема в том, что человек, который ведет себя не по своей природе, ставит себя в весьма неловкое положение. Не хочется же оказаться в неловком положении перед Богом. И здесь апостол Павел подводит итог своим предыдущим размышлениям. С одной стороны, Израиль представляется как враг Богу ради язычников, то есть для покаяния язычников. С другой стороны, Израиль возлюблен Богом ради Авраама, Исаака и Иакова, ради праотцов. Падение Израиля таким образом не отменяет Божий замысел, Божий план. И дары здесь — это, конечно, не просто какие-то естественные подарки. Главный дар Божий для израильского народа — это призвание, избрание, которое этот народ получил. Читаем 30 стих. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушании их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Павел пишет церкви, которая по большей части состоит из язычников. И он делает такое противопоставление израильтян и язычников. Павел предлагает таким образом принцип, по которому Бог спасет и Израиль, и язычников. И это принцип Божьей милости. Смотрите, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ключевое слово, главное слово – помилованы. Часто, читая этот стих, мы не обращаем внимания на слово. Божий дар, Божие спасение дается по Божьей милости. Ни израильтяне, ни язычники этой милости не заслуживают. Да, у израильтян есть еще и особые национальные отношения с Богом. И по причине этих отношений они имели и передали миру Божие откровение. Они имели, но по большей части потеряли землю. По причине этих особых отношений именно через еврейский народ в мир пришел Спаситель и первые апостолы. Однако все это не касается спасения, примирения с Богом. Вот примирение с Богом и для израильского народа, и для всех остальных, только на одном основании, по Божьей милости. Другого основания просто не существует. Читаем дальше, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Опять-таки, это не значит, что всякий человек станет христианином. Помните, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Это как с Израилем. Павел не говорит, что всякий, принадлежащий к израильскому народу, спасется. Павел, однако, очень четко говорит о таком противопоставлении. С одной стороны, всякий человек непослушен. С другой стороны, всякий может обрести Божию милость. Вот все эти разговоры о том, что у Израиля шансов на Божию милость больше, эти разговоры, по большому счету, просто не выдерживают встречи с библейским текстом. И тут мы с вами подходим к главной причине восстановления израильского народа. И опять-таки, эта причина в милости, в богатстве доброты самого Бога. Давайте поймем. Бог поступает мудро. Бог поступает правильно. Бог поступает наилучшим образом. А когда мы ставим Бога под сомнение, это происходит из-за нашего маловерия. То, что делает Бог, всегда правильно. Для христианина это аксиома. Да, я понимаю, на эмоциональном уровне порой сомнения бывают. Но апостол Павел не случайно напоминает, он отлично понимает, что вот с 9 по 11 главы он касался весьма трудных материй. Он отлично понимает, что сейчас кто-то захочет оказаться умнее, мудрее Бога и поспорить с Богом. Но если мы считаем, что Бог ошибается, значит, ошибка в нас. И ошибаемся мы сами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами читаем заключительные стихи 11 главы, и мы как будто поднимаемся на вершину, с которой мы смотрим на все, что изложено прежде. Мы поднимаемся на вершину богословской мысли. Апостол Павел, как путешественник, достигший этой вершины и взирающий на окружающий его пейзаж. Павел стоит, смотрит с высоты на пройденный путь и размышляет. Он осмысливает все происшедшее с ним. Если мы с вами не понимаем, почему Бог обращается с нами именно так, то проблема не в Боге, проблема в нас. Но порой нам с вами нужно просто увеличить нашу перспективу, посмотреть с более высокой точки. Порой мы становимся подобными ребенку, которому делают укол, и он не понимает, зачем. Или его везут в больницу и даже оставляют в этой больнице, и он не понимает, зачем. Врач берет у него анализ крови из вены, например. И ребенок не понимает, зачем. И ребенок может топать ножками, злиться, сердиться, плакать, все что угодно. Но отец его понимает. Мать его понимает. Они смотрят с другой перспективы. У них другая точка зрения. Так и в наших отношениях с Богом. Помните, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. И вот 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Кстати, я прервусь на минутку. Запомните, пожалуйста, фразу «Пути Господни неисследимы». Просто выучите раз и навсегда. «Пути Господни неисследимы». Если вы произносите эту фразу как-то иначе, то она уже не по Библии получается. 34 стих. «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Я думаю, вы сразу вспоминаете слова Божии, которые обращены к Иову в конце книги Иова. Там несколько глав об этом. Давайте задумаемся о самом вопросе. Кто познал Божий разум? Полностью? Никто. Но при этом Бог открывается нам. И чем мы послушнее, тем больше это открытие. Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Чей должник Бог? Да ничей. Кто был советником ему? В чьем совете нуждается Бог? Ну, давайте вспомним о том, как люди пытались что-то советовать Иисусу на земле. Обычно он даже не просил совета. Нет, однажды он спросил, как накормить толпы людей, но не воспользовался советом учеников. По большому счету, ему этот совет был не нужен. А спросил он только для того, чтобы ученики задумались. И еще раз вернемся к этому последнему вопросу в 35 стихе. Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? У Бога всегда больше, чем у нас. Понимаете, когда мы с вами начинаем говорить, я это делаю для Бога, Иногда вот это делание для Бога становится таким самолюбованием. И уверяю вас, далеко не все, что мы делаем в кавычках для Бога, на самом деле Богу нужно. 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Я смотрю на этот мир как бы с высокой горы. Бог вседостаточный, Бог вседержитель, Бог всеведущий. Не пытайтесь ограбить Бога, не пытайтесь лишить Его славы. Все равно ничего не получится, и в результате вам самому от этого станет хуже. Все из Него, им и к Нему. Помните, апостол Павел говорит о том, что им мы живем и движемся и существуем. Он говорит это, обращаясь в Ареопаге к образованным жителям Афин, тем образованным жителям, которые привыкли думать о том, что божеств много. Ну а к первому веку нашей эры, когда античная религия уже распадалась, они особенно этим божествам и внимания это уже не уделяли. Апостол Павел говорит: «Ибо все из Него, им и к Нему». И он завершает эту часть, этот фрагмент послания к римлянам словословием: «Ему слава вовеки. Аминь». Мы с вами подошли к концу целого раздела, большого раздела послания к римлянам. Я напомню вот это наше внутреннее такое подразделение этого текста. Первые 8 глав – это учение. Главы с 9 по 11 – разговоры о времени и сроках. Главы с 12 по 16, то, к чему мы с вами подходим сейчас, это долг христианина, долг христианской жизни. Тут Евангелие становится зримым и осязаемым. То есть мы будем читать о том, как Евангелие проявляется. В первой части послания к римлянам перед нами был шлем спасения и щит веры. Ну а здесь, в последнем разделе, ноги благовестия. Человек, идущий по жизни, бегущий на ристалище. Да, конечно, мы с вами уже говорили о практическом освящении, мы уже говорили о практической христианской жизни. Однако, посмотрите разницу. В 8 главе мы говорили, по большому счету, о христианском характере. Ну а здесь будем говорить о христианском поведении, христианских делах. В 8 главе речь шла о внутреннем состоянии человека, здесь же о внешних его проявлениях. В 8 главе мы говорили о состоянии христианина, здесь же говорим о посвященности христианина. В 8 главе разговор шел о сущности христианина, здесь же о делах, о проявлениях этой сущности. В 8 главе о внутреннем откровении благодати, здесь же о внешнем ее проявлении. Мы видим, что внутренняя перемена должна приводить к внешнему преобразованию, преображению. Общий смысл того, о чем мы будем говорить в следующих наших беседах, сводится вот к чему. Поведение христианина в этом мире должно проявляться в отношениях со всеми людьми, с которыми он вступает в контакт. Ведь отношения надо как-то регулировать. Вопрос как? Первое, что приходит в голову, это самое легкое – установить систему правил. Но Павел, обратите, пожалуйста, внимание, этого не делает. Надо понять, что христианину не дано системы правил. Скорее так. Бог указывает нам все самые трудные места по дороге, но не ставит при этом ограничения по скорости. Бог дает нам список мотелей и гостиниц, где можно остановиться в пути, но не настаивает, чтобы мы останавливались в каждом из них. Ярмарка тщеславия четко отмечена. Верующий человек предупрежден. У него есть вся информация, чтобы не сбиться с пути, не заехать туда, куда нам не нужно ездить. Мы с вами спускаемся с вершины горы, и попадаем на равнину и плоскость долга и обязанностей. Мы уже говорили с вами о вере, потом о надежде. А вот теперь речь пойдет о любви и ее практическом применении. В 12 и 13 главах говорится о служении детей Божьих. У детей Божьих есть определенные связи, определенные отношения. Это отношение к Богу, к духовным дарам, к другим верующим людям, отношение к неверующим, отношение к государству и власти, отношение к ближнему. Понимаете, мы в мире, хотя мы и не от мира. Но у нас есть определенные обязанности в этом мире. Об этих обязанностях, о том, как они соблюдаются, о том, как они выполняются, и говорится в главах, которые мы с вами будем читать. Мы начнем читать сейчас 12 главу, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И вот интересно, сопоставьте, пожалуйста, 1 стих 12 главы с тем, как говорит Бог через Моисея. Мы читаем: «Итак, умоляю вас». Через Моисея Бог заповедует, повелевает, приказывает. Здесь же Он умоляет. Потому что отношения теперь построены на благодати. И умоляет Павел Божьей милостью, Божьим милосердием. Кстати говоря, в оригинале множественное число. Буквально умоляю вас милостями Божиими. Милостями, которых много. Милостями, которые никогда не кончаются. Дальше слово «представить тела наши». Оно было у нас уже в 6 главе, мы уже его видели. Но в 6 главе мы говорили о том, что предаем себя Богу ради христианского характера. А здесь предаем себя Богу ради христианской жизни, ради христианского долга. Мы искуплены дорогой ценой. И значит, Христос возвеличивается в нашем теле. И вот это и есть разумное служение. Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.